Сегодня я бы хотел поговорить о вере. Вера, надежда, любовь – это три темы, которые так или иначе, прямо или косвенно касаются любая проповедь. Это, как раньше говорили, три кита, на которых мы стоим. И вера. Меня до глубины души тронул вот этот отрезок про Авраама. И когда ты читаешь целое предложение, медленно и вдумываешься в слова, я прочитал его десятки раз. Вот на тот момент, когда я готовился к проповеди, я прочитал его десятки раз. И всякий раз меня это прям вот, меня взрывало, да, это. Римлянам 4, 19, 20. «И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении». Это, ну, прям, знаете, это до мурашков по коже. Когда человеку 50, еще я понимаю, да, когда человеку... Но когда тебе уже подстольничек, извините меня, ты уже век прожил, почти век. И он даже не помышлял, не изнемогши в вере. И хочу заметить, что Авраам, он верил не годик, не два и не три. Это обетование, которого он ждал, оно проходило сквозь десятилетия. И недавно я слушал Ткачева, есть проповедник такой. Он говорит, жена и муж. Степень родства между женой и родителями – это один. Степень родства между женой и детьми – это один. Степень родства между мужем и женой – ноль. Это одно целое. Это одно целое. Но когда вот в этом одном целом такой раскол, когда Авраам, не изнемогший в вере, даже не помышлял о том, что в столетнем теле уже все омертвело. Он даже не сомневался. Жена, она его просто затыркала, она засмеяла его. В ней веры как таковой мы не находим. Это плоды неверия. И когда твой роднейший человек, то есть это твоя половинка, это даже неотъемлемая твоя часть. Ну, это похожая ситуация с Иовом. То же самое. Прокляни Бога. Нет. Не изнемогши в вере. Читаем дальше. Не поколебался в обетовании Божьим неверием. А поколебаться у него было много лет. Поколебаться у него было возможности много лет при наличии такой жены. Я не говорю, что она плохая. Я не говорю, но отсутствие в ней веры – это хороший такой таран, который вышибет землю из-под ног. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу. Меня удивила эта история, когда медленно я так как вдумываюсь каждое слово, вспоминаю вот эту как бы ту ситуацию, да, вот с Авраамом. Меня поразило, насколько человек был тверд в вере, насколько верны, насколько тверды в вере мы сегодня. Когда человек молится месяц-два, и потом он говорит, нет, нету от Бога ответа, это не угодно Господу. Возможно, это просто играет эгоизм, и это тот самый тренажер, который вышибает из тебя вот эту непоколебимость и веру. Ты хочешь здесь и сейчас. Но когда я размышлял над этим, именно вот в ситуации с Авраамом у Бога был план. Не дать ему в молодости, не дать ему в средние года какие-то, да, а дать ему так, чтобы он действительно он оценил. Чтобы он прошел вот это испытание веры и воздал славу Богу, не поколебавшись в вере, не изнемогши в вере, понимаете? Даже не размышляя, не помышляя о том, что его тело уже омертвело, даже не помышляя. И вот этот вот промежуток, видимо, у Бога была такая задумка. Но Авраам с достоинством прошел этот промежуток, этот отрезок. Он прошел его, и он получил обещанное. В Исааке, и потом вы знаете эту историю, когда он готов был его принести в жертву. Насколько человек был верующий? Насколько сегодня мы способны верить хотя бы на какой-то процентик от этой веры? Насколько мы непоколебимы в том, что Бог исполнит? С верой в Иисуса у Авраама не было Иисуса, заметьте. Авраам не знал Иисуса Христа. Мы знаем Иисуса Христа. И с верой в Иисуса Христа у нас появились дополнительные возможности. И это, я как бы считаю, что это даже это не обетование, но это возможность, допустим, возможность исцеления. Нет, это возможность. Ты можешь воспользоваться этой возможностью, а можешь не воспользоваться. А исцеление, я говорю. Ранами его мы исцелились. И это даже как бы это не обетование, это возможность. Когда у него появились раны, в его ранах мы получили исцеление. И когда мы хотим исцелиться, мы хотим, и насколько сильно мы хотим, насколько сильно мы верим в это, от этого и зависит исход, исцелишься ли ты или не исцелишься. Веруя в Иисуса Христа, ты можешь получать это, и ты можешь пользоваться теми безграничными возможностями, которые предлагает эта вера. То есть Господь дал тебе, помимо того, что Господь умер, Господь Иисус Христос умер за тебя, Он тебе дал еще кучу возможностей. По вере, чего не попросишь во имя Мое, то сделаю, лишь бы просил на добро. Это одно из условий. Это не одностороннее действие со стороны Бога. С нашей стороны Господь тоже ждет верности, постоянства, терпения. И это вот в ситуации с Авраамом очень даже прослеживается. Господу наверняка нужен был этот промежуток времени, где Авраам не поколеблется, где он не взвоет и не проклянет Бога и не скажет: «Ты пустослов, ты не сделал, что обещал. Мне уже 100 лет! Как? Сара моя, ты посмотри на нее!» Он не сказал так, он не произнес ничего подобного, воздав славу Богу, прожив столько лет без сомнения. И когда мы хотим что-либо получить, что-либо из обетований, либо что-либо из возможностей Божьих, Бог ждет от нас верности, терпения, стойкости, благодарности, которую зачастую просто-напросто мы в суете забываем воздать Господу за Его подвиг, за те возможности, которые перед нами открылись. Еще один отрывок, Марка 9:23. Там мальчишку привели. И отец, разговаривая с Иисусом, попросил его о помощи. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Итак, давайте зададимся вопросом, когда не сбываются наши просьбы, насколько же была тогда мала наша вера, чтобы они не сбылись? Когда Иисус любящему отцу, он говорит: если хоть сколько-нибудь можешь веровать, хоть сколько-нибудь. Еще есть место, где говорится про горчичное зерно. А оно вот такусенькое. Насколько тогда мала вера, чтобы не сбылось просимое? Ну, хотя есть фактор: если просите не на добро, то можете не получить. Но если ты просишь на добро, если ты просишь исцеление для своего ребенка, если ты просишь исцеление для самого себя, это же неплохо. Но нужно иметь хоть сколько-нибудь веры. Но есть вокруг мир, есть интернет, есть медицинские справочники, есть врачи, есть собственный опыт, горький причем. Это те факторы, которые расшатывают, растрясают и уничтожают веру. Веру, которой достаточно хотя бы сколько-нибудь, чтобы это сбылось. Ну, возможно, промежуток времени. И не всегда, дорогие мои, не всегда это вот так. Господь не официант, это не мальчик на побегушках, это тот, кто сотворил Вселенную. Масштабы. Я вместить это до сих пор не могу. 4 миллиарда световых лет, 2 триллиона галактик, и это еще не предел. 2 триллиона. Вы представьте эту мощь, эту силу. Вы представьте, ну реально, это мурашки по коже. Тот, кто сотворил это, он является твоим Богом. И говорить, что он что-либо не может сделать, это просто абсурд. А от нас чего требуется? Хоть сколько-нибудь веры. Зачастую в наших просьбах это просто эгоизм. Какой-то эгоизм, либо сиюминутное желание чем-либо завладеть. Можем ли мы в этот момент как бы рассчитывать на то, что это исполнится? Зачем? Зачем это тебе? Зачем это Богу? Но когда молитва искренняя, когда желание искреннее, нужно хоть сколько-нибудь веры. И никогда не надо забывать, кто руководит всем этим процессом. Кто руководит процессом исполнения твоих желаний. Кто дал тебе эти обещания. Кто открыл перед тобой такие возможности, в конце концов. Но это зачастую в расчет не берется. Просто здесь и сейчас. Хочу. Вот надо. Господи, ну надо. Ну прости. Делай. Что, зарабатывай, получай, что. Но когда это не в твоих силах, как евреи же говорят, когда проблема решается деньгами, это не проблема, это финансовые расходы. Это просто расходы. Проблема, она решается только у Бога. То, где ты бессилен, вот именно в этот момент, ты начинаешь обращать внимание на того, кто сотворил Вселенную. Именно в этот момент, когда ты чувствуешь свое бессилие и вообще никчемность, и свою подавленность, ты начинаешь обращаться к Богу. И именно правильно начинаешь. Начинаешь выбирать слова, начинает отпадать вот эта мишура, которая вот «хочу сейчас, да и здесь, да и не пожалуйста». Отпадает все это. И ты понимаешь, что важное именно вот это. И когда мы расставляем приоритеты, нужно четко понимать, что тебе необходимо, действительно необходимо. В чем ты бессилен? В том, что ты силен, иди заработай, купи. Но когда ты обращаешься к Богу, фильтруй слова, фильтруй желания. Это не мальчик на побегушках. И имей хоть сколько-нибудь веры. И тогда все возможно верующему. Все. Богу без веры угодить невозможно. Так написано. И первая заповедь – возлюби Господа Бога. Любить Бога, веровать в Него, надеяться на Него. В любой момент жизни – это гарант нашей спокойной, безмятежной, победоносной, плодотворной жизни. Так что, когда мы хотим что-либо получить, давайте верить. Давайте иметь веру хотя бы для начала, хотя бы с горчичное зерно. Давайте верить в это. И когда мы любим Бога, когда мы знаем, что Он постоянно рядом, и Он готов всегда прийти к нам на помощь, мы не имеем права унывать. Мы не имеем права опускать руки, потому что Он рядом. Мы плачем, Он тоже плачет. И Он плачет не от бессилия, потому что нам больно. Потому что Он плакал, глядя на Иерусалим. Иисус, когда смотрел на Иерусалим, Он плакал. Он плакал о тех побитых пророках, Он плакал о том неверии, которое царит в этом городе, о том лицемерии, которое царит в сердцах фарисеев. Он плакал о народе, Он плакал об этом, о земле обетованной. Он плакал о них. И когда мы обращаемся к Нему и не верим, это же обидно. Когда к тебе просто обращаются ради того, чтобы просто обратиться. Как бы, ну, хорошо, что меня заметили. Вообще не забыли про мое существование. Но ему нужна вера. Чтобы действовать, Иисус говорит, вот в этом отрывке, если мы прочитаем чуть дальше, 24 стих. «И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, веруй, Господи, помоги моему неверию». Иисус ему точно дал понять, мне нужна для того, чтобы действовать в твоей жизни, чтобы исцелить твоего ребенка, мне нужна твоя вера. Потому что это пропасть, когда нету этой веры, нету этого мостика, нету того проводочка, тоненького проводочка, по которому пройдет сигнал этого спасения. Нету этого, нету. Нужно хоть чуть-чуть веры, чтобы Бог мог действовать в вашей жизни, в нашей жизни, в любой ситуации. Слава Богу за то, что Он всегда слышит, Он всегда готов прийти нам на помощь. Слава Богу за то, что Он оставил Слово Свое, которое учит нас верить, любить, надеяться. За то, что Он учит нас смотреть и не забывать о том, кто Он есть. За то, что Он нам открыл такие возможности в Иисусе Христе. Вы знаете, мы очень привилегированная, так сказать, община. Общность людей, верующих в Иисуса Христа, и быть в ней, в составе ее, это привилегия, потому что невозможно веровать в Будду и просить у Иисуса. Но невозможно же, правильно? Ты можешь приносить фантики, там, ну, какие-то дела, жертвоприношения, но ты не имеешь права рассчитывать на те благословения, на те обетования, которые предлагает нам вера в Иисуса Христа. Ты не имеешь права. В Иисусе Христе нам открылись безграничные возможности, но и ответственность. Ответственность. Вот про нее и частенько забываем. Нет, я привилегированный. Мне положено то-то, 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 то-то. Ну и еще куча всего. А то, что это налагает ответственность, кучу ответственности. Говорят христиане, это самый легкий способ. Ага, ага, сейчас вот. Попробуй, попробуй. Господи, спаси меня от тюрьмы. А чем ты думал, когда ты совершал преступление? Чем ты думал? Где ты был? Когда ты выходишь из благословения Божьего, из-под Его благодати, когда ты вырываешься на свободу, якобы свободу, то ты попадаешь в сферу деятельности закона, где свистит меч, извините меня, который пресекает эти самые нарушения. Имеешь ли ты право просить об избавлении от тюрьмы, когда ты накосячил? Имеешь ли ты право? За преступление следует наказание. Закон для того и создан. А мы с вами не под законом. И лучше оставаться в поле, в сфере деятельности Иисуса Христа, чтобы над твоей головой мечи не свистели, мечи закона. И это привилегия. Но не надо вырываться на свободу, якобы свободу. Та свобода, это хуже некуда. Свобода в Иисусе Христе. Свобода от греха. Свобода от вот этих свистов. Свобода от наказания закона. Свобода. Где она? Вот она. И это привилегия, частью которой мы являемся. Благодарность Богу за это. Благодарность за то, что у нас есть вера, за то, что у нас есть возможности, и за то, что у нас есть такой Бог, который готов в любой момент прийти на помощь. Только бы хоть сколько-нибудь было веры. Аминь. Господь, благодарность Тебе, мой Бог, за слово Твое, которое Ты оставил нам, мой Бог. И в слове Твоем запечатлен такой пример вот с Авраамом. И я благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты учишь читать правильно, правильно вникая в каждое слово. И, возможно, в какой-то момент жизни мы не способны вместить, принять ту информацию, но Ты открываешь. И когда это есть в памяти, когда это есть в сердце, мой Бог, Ты в определенный момент жизни Ты открываешь глубину Писания именно тех мест, которые вот именно вот этого места для меня, мой Бог, Ты открыл. Господи, слава Тебе и хвала, Господь, что Ты учишь верить. И действительно, зачастую мы колеблемся, мы сомневаемся, что губит всякое начинание. Благослови, Господь, всегда верить только в Тебя, Господи, в Твою силу, в Твою любовь, мой Бог. Уповать только на Тебя и надеяться только на Тебя. Я благодарю Тебя, мой Бог, за то, что есть Ты такой великий, такой всемогущий и такой милостивый и долготерпеливый. Благослови, Господь, церковь свою, нисколько не колебаться, но, уповая на Тебя, жить полноценной, свободной, победоносной жизнью. Слава Тебе и благодарность, мой Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь.